Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов. У микрофона Анна Бокина. Сразу после выпуска новостей программа «Корреспондентский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о последних событиях. Сегодня произойдет запуск иранской атомной электростанции в Бушере, построенной при помощи России. Более 50 тысяч человек были эвакуированы из города Даньдунь на северо-востоке Китая в связи с наводнениями. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Сегодня произойдет запуск иранской атомной электростанции в Бушере, построенной с помощью России. При запуске будут присутствовать инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. В пятницу представитель агентства по атомной энергии Ирана Али Шерзадиан сообщил, что фактический ввод в эксплуатацию АЭС произойдет в октябре или ноябре, когда она будет присоединена к энергетической системе Ирана. Россия уже предоставила 82 тонны ядерного топлива для АЭС и планирует забирать обратно использованный материал, чтобы предотвратить его неправильное применение. Более 50 тысяч человек были эвакуированы из города Даньдун на северо-востоке Китая в связи с наводнениями. Как сообщило сегодня официальное агентство Синьхуа, дома и дороги в городе оказались под водой. Из-за проливных дождей, начавшихся в пятницу утром, в некоторых местах было приостановлено электроснабжение, прерваны линии связи. Гидрометцентр КНР предупредил, что в последующие 24 часа проливные дожди пройдут в северо-восточных, центральных и юго-западных регионах страны. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов акции, ее участники потребуют от президента страны возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выборных лиц из органов местного самоуправления. Жители Калининградской области также настаивают на введении безвизового режима для поездок в страны Европейского Союза. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Соответствующий протокол был подписан в пятницу в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Ереван. Российская военная база в Гюмри была развернута в 1995 году. На ее вооружении находятся ракетные комплексы С-300 и истребители МиГ-29. С 2001 года здесь несут постоянное совместное боевое дежурство силы ПВО России и Армении. На пресс-конференции по итогам переговоров президент Армении Серж Саргсян сообщил:
российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействуя оснащению наших вооруженных сил современными видами вооружений,
сказал президент Армении. Президент России Дмитрий Медведев, в свою очередь, вновь подтвердил готовность Москвы содействовать мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В Мособлсуде присяжные в пятницу оправдали четверых подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Большинством голосов присяжные оправдали отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, бывших десантников Роберта Яшина и Александра Найденова, а также сына бывшего министра печати Ивана Миронова. При этом 5 из 12 присяжных посчитали недоказанным сам факт покушения на Чубайса. Сообщается, что следующее заседание по делу назначено на 15 сентября. Ожидается, что в этот день будет вынесен оправдательный приговор. МИД России выразил разочарование и недоумение послу Таиланда в связи с решением суда в этой стране выдать Соединенным Штатам российского предпринимателя Виктора Бута. Бут, который считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием, был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Там его обвиняют в незаконных поставках военной техники ряду вооруженных группировок. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение суда принималось под внешним давлением, и отметил, что Москва будет добиваться возвращения Виктора Бута на родину. США выразили чрезвычайное удовлетворение в связи с решением об экстрадиции Бута. Прямые переговоры между Израилем и палестинцами возобновятся 2 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон. По ее словам, официальное приглашение представителям Израиля и палестинской автономии направит ближневосточный квартет посредников США, Евросоюз, ООН и Россия. На переговорах планируется рассмотреть основные вопросы ближневосточного урегулирования о границах, статусе Иерусалима и палестинских беженцев.
Эти переговоры должны проходить без предварительных условий, при наличии доброй воли обеих сторон и стремления добиться успеха, результатом которого станет лучшее будущее для всех народов региона,
заявила Хиллари Клинтон. В Варшаве обнародовано содержание переданных накануне Польше, России 11 томов документов следствия по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Главный военный прокурор Польши генерал Кшиштоф Парульский заявил, что переданные России документы – это прежде всего протоколы допросов свидетелей, осмотра места катастрофы, результаты экспертизы фрагментов тел погибших. Говорить более детально о том, что находится в переданных нам из России материалах, мы сможем после их перевода на польский и сравнения с теми материалами, которые у нас уже есть, заявил генерал Парульский. Между тем оппозиция отмечает, что в документах нет главного.
Пакет, который został нам przekazan, не zawiera.
В переданном нам пакете нет самого главного. Протоколов идентификации останков жертв катастрофы. Родственники погибших сами говорят, что нет уверенности в том, кто действительно был похоронен.
Кто так naprawdę там często został pochowany.
Заявил Антоний Матеревич, руководитель парламентской группы, занимающийся выяснением причин катастрофы. Прокуратура, однако, заверяет, что протоколы идентификации тел погибших будут переданы в Варшаву в течение месяца. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Афинах в пятницу был освобожден из-под стражи сербский баскетболист Ненад Крстич, задержанный накануне вечером в связи с дракой во время товарищеского матча между сборными Сербии и Греции. Около 5000 зрителей наблюдали, как за несколько минут до окончания игра была прервана из-за начавшейся потасовки. Крстич нанес травмы двум соперникам. Вот что рассказал на пресс-конференции в Белграде главный тренер сборной Сербии по баскетболу Душан Ивкович.
Случилось так, что игроки обеих команд вскочили со скамеек, началась потасовка. Я не заметил, кто начал первым. Могу только предполагать.
Говорил сербский тренер. На юге Йемена, в городе Лодер, в результате столкновения с боевиками Аль-Каиды и их пособниками убиты 11 солдат. Власти Йемена сообщили, что солдаты попали в засаду. Сообщается также о гибели нескольких мирных жителей. Это были последние новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Подмосковье. Кто он, подполковник Бирант? Герой или преступник? Нижегородская область. Когда мужчины плачут. Иркутск. Существует ли правосудие? Сочи. Олимпийская судьба предпринимателей. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части нашей программы. Президент Дмитрий Медведев уволил подполковника Виктора Биранта, начальника авиационно-технической базы на территории, которой в июле произошел сильный пожар. Президенту доложили, что командир части никак в спасении базы от пожара не участвовал. Свое мнение по этому поводу Виктор Бирант высказал нашему корреспонденту Вере Володиной.
Столько лет ей служил, и в этой стране такое разочарование, что прям невозможно. Уже даже не знаем, на что надеяться. На поддержку просто простых людей, вот и все.
Бывший командир сгоревшей авиабазы ВМФ под Коломной подполковник Виктор Бирант не верит в справедливость в собственной стране. Когда огонь угрожал воинской части, никто не реагировал на просьбы о помощи. А сегодня одна комиссия сменяет другую. Инспекции из Министерства обороны следуют за прокурорскими. Возбуждено дело о халатности, предположительно, начальника авиабазы. Базы в мае этого года, возглавившего часть после предшественника, оштрафованного за попытку создать защитные полосы вокруг части, в которой еще в феврале этого года была расформирована гарнизонная штатная пожарная команда и ликвидирована военизированная охрана. В целом сократили почти 150 единиц, а 40 оставшихся человек, в том числе 4 офицера, 10 дней до того пожара тушили возгорание вокруг части топорами и лопатами. Коломенские власти и местные спасатели не помогали армейским, объясняя, что все их силы на тушение огня в населенных пунктах.
Часть маленькая, территория огромная. Сокращение прошло, силы и средств для борьбы с огнем, они даже не предназначены, здесь вообще нигде не проходят. То есть нас просто-напросто должно было обслуживать МЧС полностью, по вызову приезжать, заниматься работой. Дней за 10 до этого пожара, когда уже возгорание за территорией, я обращался везде, и в администрации, представители сюда приезжали на место, все осматривали, говорили, да, ситуация сложная, но держитесь, держитесь. Но мы держались. Если бы не этот ветер, ураган, возможно, все бы обошлось. Вот. А так ветер поднял огонь на высоту деревьев и все погнало на часть. Противостоять этому, там основная задача была спасти людей, потому что, по идее, половина личного состава у меня могла просто сгореть. У нас в части всего 4 офицера. Вот, и всех четверых вот так рубанули шашкой.
Если бы не журналисты коломенских региональных вестей, так и остался бы подполковник козлом отпущения, а не героем пожара, так называлась первая публикация об этой истории. При поддержке местных жителей было направлено обращение в приемную Дмитрию Медведеву. Гражданам ответили: ваше обращение перенаправлено в Министерство обороны. Фотокорреспондент региональных вестей Александр Федотов.
Складывается такое мнение, что господин Сердюков, министр обороны, не до конца проинформировал президента, после чего он произвел такие действия, как увольнение командира этой части. Мы вот вчера с ними встречались, с этими офицерами. Этим людям нужна очень юридическая поддержка. Скорее всего, будет судебный процесс. Хочется какого-то вот именно профессионального юриста найти, который может представлять их права в суде. Это очень дорогая услуга, и, возможно, кто-то там из правозащитных организаций сможет им помочь.
Подполковник Бирант подтвердил, офицеры собираются защищаться в суде, но услуги адвокатов им не по карману.
Зарплаты вот офицеров 19-23 тысячи вот здесь. Никаких мы тут огромных денег не получали, чтобы там была возможность нанять. Несправедливость, она же прям проступает. Вынесли информацию на президента, я так понимаю, не до конца проверил, не до конца разобравшись. В итоге сейчас задний ход давать это слишком сложно, наверное, для них. Конечно, это свои структуры сейчас начинают приезжать, начинают там пытаться разобраться в плане том, что вот здесь бумажка не так напечатана, вот здесь нумерация неправильно стоит, вот здесь еще что-нибудь там. То есть казуистика вот такая.
Региональные вести, рассказывая о положении с пожарами вокруг Коломны, тоже пострадали от хакерской атаки. Более суток им не удавалось установить работу сайта. Александр Федотов не сомневается в причинах нападения. На сайт.
Или именно связано с Беронтом, потому что две последние статьи, которые вызвали именно большой интерес среди читателей, второе, что власти обещали победить пожары.
В последней публикации по теме журналисты рассказали о посещении воинской части заместителем министра обороны. Процитирую. За 5 часов Дмитрий Булгаков успел раздать массу обещаний. Кому-то пообещал 15 лет тюрьмы, а командиру вообще бросил: лучше бы ты сам сгорел. И комментарии читателей по этому поводу. Для генерала, думающего в тот момент о прикрытии своего зада, конечно, гибель командира была бы лучшим выходом. На мертвого было бы удобнее всего свалить все, что угодно, благо он уже не смог бы оправдаться. Конец цитаты. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к журналисту и правозащитнику Григорию Пасько. Вот что он сказал.
Вот эта традиция пересылки на принятие решения из администрации в прокуратуру, из прокуратуры в Министерство обороны, из Министерства обороны в округ, это порочная практика. Ей уже десятилетия, столетия уже этой идиотской традиции совковой, советской, гэбистской. Она наблюдается везде, всегда, по любому другому уголовному делу, неуголовному делу или снятию вот командира части, как в этом случае. Это первое. Это порочная практика, которую даже, как выясняется, аж 2 целых юриста во власти не могут никак прекратить. Значит, грош им цена, как руководителям в этой власти, а как юристам тем более. Второе. Если даже есть меняемые люди в прокуратурах или в руководстве Минобороны, то другая идиотская традиция – это не идти против решения, озвученного каким-то там, ну, в данном случае, президентом. Ну, кто он такой? Он что, знает этого командира части? Или он знает подробности, какие-то обстоятельства, которые там были именно в этот период? Конечно же, не знает. Он ляпнул, потому что ему кто-то вот так вот доложил. И машина пошла в одну сторону. Обратно уже против решения, пусть даже поспешного президента, никто никогда не идет. Далее, во всех таких случаях всегда крайним оказывается, естественно, один человек, командир части. Я знаю, что командир части уже давным-давно в наших вооруженных силах, он отвечает за такое огромное количество несвойственных ему даже, как командиру части вещей, что за всем уследить невозможно. И уж тем более за противопожарным состоянием, на которое в любых воинских частях выделяются деньги в последнюю очередь. Как, впрочем, и везде в нашей стране. Но, тем не менее, Шойгу сидит на месте, он член правления Единой России, политсовета и так далее, и тому подобное. Он не мог раньше сказать, что не везде хватает пожарных машин или людей? Мог, если бы выполнял добросовестно свои обязанности. Он не знал, что проблемы в вооруженных силах с противопожарной безопасностью? Да наверняка знал, но ничего не предпринял. Или министр обороны? Если мы снимаем командира этой части, давайте мы тогда снимем и всех по цепочке накажут.
Прозвучало экспертное мнение журналиста и правозащитника Григория Пасько. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». О последствиях пожаров в Нижегородской области и политической рекламе властей на пепелище рассказывает наш корреспондент Сергей Анисимов.
В конце июля в Нижегородской области лесные пожары уничтожили несколько населенных пунктов. Согласно официальной статистике, только в Ихсунском районе сгорело более 700 домов, погибло 23 человека и 40 пропало без вести. Прибывший на пепелище Владимир Путин обвинил в произошедшей трагедии местные власти и пообещал погорельцам решить все проблемы. Что сейчас происходит в Ихсунском районе Нижегородской области и как лесные пожары отразились на жизни региона в целом? Там, где еще 3 недели назад стояли деревни и села, выжженные пустыни с останками домов. Больше всего пострадала деревня Верхняя Верея, говорит волонтер благотворительного фонда «Нижегородский» Оксана Семочкина.
Это даже не война, это не пустыня, это картина просто из фильмов ужасов. Там пепел, горели камни, горела земля, то есть пепел, больше ничего нет, ни деревьев, ни домов, там просто пустыня. То есть некое такое богатое село, там с огромными особняками, с богатейшими, просто сравнялось.
Раньше эта деревня называлась Гибловка. Название само по себе говорящее. Гибловка много раз сгорала дотла. Говорят, что на месте пожара ничего нельзя строить, плохая примета. Потом Гибловку переименовали в Верею, которая тоже сгорела, но об этом уже узнала вся страна. Тем не менее, пепелище сейчас снова строят дома под наблюдением 3 веб-камер, как распорядился премьер. Местные жители говорят, что веб-камера направляет на место стройки только тогда, когда там ведутся работы, и отворачивает, когда работа заканчивается, говорит Оксана Семочкина.
Я своими глазами видела, что залиты 2 фундамента. То есть там вот есть такие разметки некоторые, да, вбиты колышки под фундаменты. Построен там один дом, около этого одного дома прям целая шумиха, там очень много СМИ. Но на данный момент возвели только один дом.
В соседнем селе Шимборское случилась мистическая история. Там сгорели все дома, кроме церкви.
Когда начался пожар, отец Кирилл начал бить в набат. Мужчины все отправились на пожар, а женщины с детьми заперлись в церкви и начали молиться. То есть они буквально отмолились. Церковь осталась вообще нетронутой. Кроме церкви планировать вещи больше некуда. Это маленькое село.
Теперь в единственном уцелевшем здании одновременно проходят службы и раздают гуманитарную помощь.
Церковь буквально битком доверху забита вещами, мешками, тюками. Женщина, дочь его, говорила, что недавно привезли КамАЗ откуда-то с овшами, представляете? Там вот все эти вещи пропитывали потом газом. Все это пахнет. Там крестят детей, отбивают усопших.
Почему пожары были столь разрушительны, говорит эколог Дмитрий Левашов.
Система государственной машины оказалась не готова к такому стихийному бедствию, как лесные пожары. Например, 2002 год, который приводил к сравнению, самые крупные сгорания. Но их ликвидировали тогда четко, грамотно, то есть все силы прилагали. Например, достаточно длинные рукава, в том числе длиной 2-3 километра от ближайших крупных водоемов, и потом уже направляли пожарные расчеты рукава по отдельным локальным сгораниям для того, чтобы их тушить. Сейчас такого не было, к сожалению. То есть казалось, опять-таки, отсутствие техники, может быть, даже ликвидация лесхозов и, скажем так, слабый контроль.
Лесные пожары нанесли серьезный ущерб животному миру региона, который теперь обречен на гибель. Люди, пострадавшие от пожаров, в каком-то смысле чувствуют себя ничуть не лучше животных, говорит Оксана Семочкина.
Мужчина плачет, что он говорит о женщинах. Вот они стоят, да, разбирают вещи, они вроде там как-то и рады, да, этой нашей помощи. То есть они отходят, буквально с ними начинают разговаривать, да, чтобы их спрашивать, расспрашивать, у них начинается истерика, и они просто говорят нечленораздельно. В приемных Единой России там вообще хаос творится, то есть никому ничего не хватает. Относится к ним ужасно, мягко говоря. Что вы пришли, что вам надо еще от нас.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Вся Россия обсуждает небывалый приговор, который вынес Иркутский суд Анне Шевенковой, виновной в гибели одного человека и тяжелых увечьях другого. О деталях этого суда рассказывает Екатерина Вертинская.
Семья Петковых в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло по вине консультанта законодательного собрания Иркутской области Анны Шевенковой, потеряли дочь Елену. От полученных травм она умерла в больнице. Ее младшая сестра Юлия получила множество увечий, перенесла перенесла несколько операций и до сих пор до конца не восстановилась. Кировский районный суд Иркутска приговорил подсудимую Анну Шавенкову к 3 годам колонии поселения и лишению водительских прав на 3 года. Такое решение не устроило семью потерпевших, и в ближайшее время они подадут кассационную жалобу в Иркутский областной суд. Трагедия произошла 2 декабря 2009 года. Наезд на сестер Петковых зафиксировала камера наружного наблюдения. Широко обсуждалось мнение, что это дело до суда не дойдет, так как Анна является дочерью председателя избирательной комиссии Иркутской области Людмилы Шавенковой. Дело до суда дошло, приговор вынесен. Но люди вновь возмущены, и сейчас уже тем, что суд принял решение отсрочить исполнение наказания для Анны на 14 лет, так как у женщины есть малолетний ребенок. Подавляющее большинство людей, комментирующих эту ситуацию, сходятся во мнении, что по большому счету Шавенкову не наказали. А вот что сказала после оглашения приговора потерпевшая Юлия Петкова.
С решением отсрочки наказания до 14 лет, это, конечно, вообще глупо и просто немыслимо. Меня, конечно, не устраивает такое наказание. Это не наказание.
По словам представителя потерпевших Виктора Григорова, они были готовы к такому решению суда, особенно учитывая то, как плохо шло следствие.
Все ошибки следствия исправлялись потерпевшими путем подачи жалобы. Первая инстанция, областная кассационная инстанция, мы прошли 7 кругов ада для того, чтобы исправить ошибки следствия. Откройте материалы дела, найдите там хоть одну правовую реакцию со стороны прокуратуры на нарушение следователя. Я вас уверяю, вы не найдете.
Потерпевшие утверждают, что во время следствия было сильное давление и на них, и на самого защитника. По словам брата пострадавших женщин Дмитрия Петкова, адвокаты отказывались их защищать, когда слышали, против кого им придется идти. Но когда за дело взялся Виктор Григоров, следователь настойчиво рекомендовал Петковым отказаться от него. Но семья приняла решение идти с Григоровым до конца. Когда шло судебное разбирательство, семья Петковых неоднократно говорила о том, что подсудимая долгое время не выходила на контакт и не стремилась извиниться, рассказывает Дмитрий Петков.
Была встреча назначена, на которую Анна Александровна не приехала. И, значит, уже Людмила Ивановна, ее мама, она уже говорит, что якобы мы не могли сами связаться, точнее, уже не хотели. Нам вообще сказали, что, оказывается, вся семья состоит, цитирую, из уголовников, алкоголиков и наркоторговцев. То есть и мы, говорит, поняли, что кто с таким общаться. А потом, видите ли, оказалось, что вот семья-то оказывается нормальная. То есть, видите, люди, оказывается, делят общество на категории. Да, вот и все.
Во время выступления в прениях в суде Анна Шавенкова попросила прощения у Юли и у ее родителей.
Я как мать понимаю, что потерять своего ребенка пережив, это очень страшно, что они так испугались, когда-нибудь прости.
Раскаянием Анны семья Петковых не поверила. В ближайшее время они намерены направить в Кировский районный суд исковое заявление о взыскании с Шавенковой ущерба, причиненного в результате ее преступления. Во время своего выступления в прениях подсудимая много говорила о том, как ее семья помогала Петковым. Они перечисляли деньги, приобретали металлоконструкции для операции Юли, оплачивали услуги ее сиделки. Вот как это прокомментировал во время судебного заседания юрист Виктор Григоров.
Постоянно также я слышал сегодня в прениях слово «мы». Мы позвонили, мы попытались, мы что-то сделали. А давайте зададим вопрос, а что сделала сама подсудимая Шавенкова Анна Александровна? Ведь не мы сидели в автомобиле, не мы совершили преступление. Шавенкова Анна Александровна сидела в автомобиле. И именно она совершила преступление. Откроем материалы дела и покажите, пожалуйста, где здесь материалы уголовного дела, которые мы исследовали в суде. Есть что-то, где Шавенкова Анна Александровна, как лицо, совершившее преступление, что-то сделала на примирение, направлено на примирение. Я вас уверяю, вы ни в одном кресте дела не найдете этого.
Кстати, суд согласился с тем, что сама подсудимая не возместила имущественный ущерб и моральный вред. Кроме того, семья Петковых приняла решение обратиться за помощью во все возможные инстанции с просьбой помочь, чтобы решение суда было законным и справедливым. Они планируют направить письма президенту Российской Федерации, уполномоченному по правам человека Российской Федерации, депутатам Государственной Думы, а также обратиться к правозащитным организациям, которые помогут выйти на Европейский суд по правам человека. Екатерина Вертинская для Радио Свобода. Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Власти по-прежнему игнорируют интересы жителей Сочи при строительстве олимпийских объектов. Причем страдают при этом не только хозяева частных домовладений, но и владельцы производственных предприятий. Рассказывает Геннадий Шляхов.
Светлана Мовчан и Юрий Родионов 10 лет назад решили заняться семейным бизнесом. Зарегистрировали компанию «Техно-2000» по ремонту и гарантийному обслуживанию сложной бытовой электротехники. К работе привлекли 3 взрослых детей и друзей специалистов радиоэлектроники. электронщиков. Сегодня на предприятии трудится 12 человек. Административными вопросами занимается Светлана, за техническую часть и персонал отвечает инженер-электронщик Юрий.
Данный персонал нами достаточно долго воспитывался. Мы проходим обучение у фирм-производителей Sony, Panasonic, Canon, Samsung и так далее. Это не просто люди, которые пришли к нам на какой-то короткий срок. Это специалист своего дела, которые своей специальностью по жизни выбрали радиоэлектронику.
Помыкавшись 4 года по съемным офисам, в 2007-м компания «Техно-2000» приобрела в собственность склад-ангар в одном из деловых районов города. Для покупки оформили кредит в сочинском филиале одного из российских банков. Но прежде, по требованию кредитного учреждения, заказали независимую оценку приобретаемого имущества. Вышло 9,5 миллионов рублей. Кредит на эту сумму и был оформлен на 5 лет. 3 года спустя владельцы переоборудованного к тому времени под мастерскую недвижимого имущества узнали, что на месте их офиса построят транспортную развязку в 2 уровнях. Этот объект городской инфраструктуры Сочи включен в программу подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Продолжает Светлана Мовчан.
Мы были приглашены в департамент Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года. Нам сказано, что будет проводиться оценка, что к нам придут оценщики, посмотрят помещение, сделают фотографии, оценят наш бизнес. И таким образом будет составлено представление о том, какую сумму нам компенсировать за наши помещения, остановленный бизнес и все расходы.
С момента публикации распоряжения об изъятии земли, а случилось это в декабре 2009 года, Светлана и Юрий неоднократно обращались в Олимпийский департамент Краснодарского края, который отвечает за процедуру изъятия недвижимости. Спрашивали, интересовались, пытались понять, как, когда, каким образом будет проводиться оценка изъятия имущества и на что они могут рассчитывать взамен.
Отношение работников департамента к простым гражданам, грубо говоря, наплевательское. На контакт не идут, информацию не предоставляют, по телефону найти какого-то ответственного лица невозможно.
Полгода прождав, постоянно звоня в департамент, когда. В конце июня оказывается, что оценка уже была проведена, скажем так, заочно, и нам предлагается сумма, которая в 4 раза меньше, чем мы покупали это здание.
2,5 миллиона рублей компенсации за офис и мастерские насчитали независимые оценщики, нанятые Олимпийским департаментом. 3 года назад это же помещение без ремонта и переоборудования стоило 9,5 миллионов рублей.
Они говорят, мы ничего не знаем, это оценщики, если вас неправильно оценили, обращайтесь в суд. Однако мы не имеем никаких отношений с этой оценочной компанией, которая нас отправляет судиться. Оценочную компанию нанимает тот же департамент. Если компания оценочная Санкт-Петербурга не изучала рынок недвижимости Сочи, не знает ни расценок, не знает ничего и вообще в эту сферу не касалась, то как они могут провести объективную оценку?
Сложившейся ситуации заинтересовался банк-кредитор. Долг заемщика «Техно-2000» погашен лишь наполовину, в размере 4,5 миллионов рублей. А предполагаемая сумма компенсации 2,5 миллиона ну никак не покроет остаток. К тому же банк лишится залога здания «Техно-2000». Согласно федеральному закону номер 310, при изъятии имущества для олимпийских нужд право на недвижимость третьих лиц утрачивается. В сложившейся ситуации банк решил играть на опережение. Изменил условия кредитного договора и обратился в суд с требованием к заемщику единовременно погасить оставшийся долг. Продолжает Светлана Мовчан.
Банк испугался, что лишается своего залогового имущества и выставил нам требование погасить всю оставшуюся сумму долга целиком, единовременно. Этого мы сделать, конечно же, не можем. Они обратились в суд, чтобы с нас взыскать эту сумму.
Какое бы решение ни вынес суд, в пользу заемщика или кредитора, приобретенного в кредит недвижимого имущества, они лишатся в любом случае. Деньги возвращать банку тоже придется. С чем останутся предприниматели, уже даже не вопрос. Если оценка имущества, произведенная по заказу Олимпийского департамента, не будет пересмотрена в сторону увеличения, то Светлана Мовчан и Юрий Родионов лишатся бизнеса, потраченных на развитие предприятия денег, имущества и еще останутся в должниках.
Ощущение незащищенности, причем ощущение незащищенности от государства. Государственная машина в лице Олимпийского департамента перекраивает, ломает то, что было создано на протяжении долгого времени, так, как им хочется. При этом совершенно не разбираясь в ситуации, не идя на контакт с населением, а с нашей организацией.
Прояснить ситуацию в департаменте по реализации Олимпийских полномочий Краснодарского края пока не удалось. Тем временем, уже в начале следующей недели, суд вынесет свое решение по иску банка к заемщику «Техно-2000». Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. В городе Бушер в Иране в присутствии представителей России и инспекторов Международного агентства по атомной энергии состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. Станция начнет вырабатывать электричество осенью, когда будет присоединена к энергетической системе Ирана. В дагестанском селении Гунип в частном доме в субботу утром блокирована группа боевиков. Как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах республики, в доме находятся местные жители, активные пособники боевиков. Сначала с ними велись переговоры, затем состоялся огневой контакт. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. В Московском областном суде присяжные в пятницу оправдали 4 подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Среди оправданных бывший полковник ГРУ Владимир Квачков. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов акции, ее участники потребуют от президента страны возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выборных лиц из органов местного самоуправления. МИД России выразил разочарование и недоумение послу Таиланда в связи с решением суда в этой стране выдать Соединенным Штатам российского предпринимателя Виктора Бута. Палестинская сторона приняла в пятницу приглашение Вашингтона участвовать в прямых переговорах о мирном урегулировании отношений с Израилем. Глава палестинской делегации Саеб Эрикат, однако, предупредил, что покинет переговоры, если Израиль объявит о строительстве новых поселений. Более 50 тысяч человек были эвакуированы из города Даньдунь на северо-востоке Китая в связи с наводнениями. Гидрометцентр КНР предупредил, что в последующие 24 часа проливные дожди пройдут в северо-восточных, центральных и юго-западных регионах страны.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. Рыболов-любитель осужден, браконьеры процветают. Самара. Жители трущоб протестуют. Ленинградская область. Судьба стрелочника. Ижевск. Талантливый режиссер на перепутье. В этой же части прозвучит очередное интервью, а завершит программу рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, что останавливать автомобили без причины нельзя, но если сотруднику ГАИ очень хочется, то можно.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. За 4 маленьких рыбок стоимостью 20 рублей рыболова-любителя осудили на 1 год исправительных работ. 5% от этой зарплаты пенсионер Петр Евстратов должен отдавать государству. На берег реки в Узденецком районе рыбак-пенсионер приехал на отдых и решил запастись наживкой для спиннинга. Он надолго, если не навсегда, запомнил ту рыбалку.
Забросил там несколько раз эту малявочницу, поймал 4 маленьких рыбешки, там горчак, 2 уклейки и плотвичку маленькую. Вышли сотрудники милиции.
Сотрудники милиции вышли из-за кустов вместе с 2 понятыми. Тут же на месте составили протокол о незаконной добыче рыбы. Продолжает Петр Евстратов.
Квалифицируют они это, значит, способом массового истребления водных животных. И в результате 256-я статья, пункт БВ.
Эту нехитрую рыбацкую снасть, паука-малявочницу, сегодня можно купить на любом рыболовном рынке Ростовской области. При этом она не числится в списке запрещенных орудий лова. Правда, нет ее и в разрешительном перечне. Этой историей возмущены не только члены областной федерации любительского и спортивного рыболовства, но и все рыбаки Дона. Случившееся с их коллегой рыболовы и любители расценивают как типичный пример административного достижения показателей по борьбе с браконьерством. Заместитель председателя областной ассоциации спортивного и любительского рыболовства Виктор Моисеев не может скрыть своего возмущения.
Я бываю там часто на рыбалке. Я вижу, что там делается. Там все омуты, все заливы, все устья теплого канала всегда круглосуточно, круглогодично забита сетями. Плавные сетки пускаются в очередь. И на фоне вот этого всего бесконтрольного разграбления донских запасов рыбных за двое верхоплавки горчаков.
Почему не ограничились, например, санкциями, которые предусмотрены административным кодексом, например, штрафом, а применили именно уголовную 256-ю статью? По версии гособвинения, полностью поддержанной судом, для этого существовали веские причины. Во-первых, подсудимый ловил рыбу, цитата, способом массового истребления. И во-вторых, на миграционных путях к месту нереста. Рыбаки не понимают, о чем говорят правоохранители. Вот мнение одного из них, Алексея Захарова.
Дело в том, что буквально неделю назад я был как раз в том месте. Видел эту протоку, знаю, что к чему. Там, в принципе, базы, там ловят все, кому не попадя. На что не попадя. У меня создалось впечатление, что вот этот пенсионер, он когда-то наступил на хвост как раз этому милиционеру. И, возможно, это какое-то сведение счета. Это паук-малявочница. Она и рассчитана на ловлю именно малька. Никакой крупной рыбы невозможно поймать. В этом случае получается такая очень интересная система. Если я приду на берег любого водоема с ситечком для чая, меня могут арестовать за то, что я ловлю запрещенным орудием лова. Там еще меньше очко, но я могу кого-то поймать.
Петр Евстратов живет в Новочеркасске, а суд и отдел дознания находятся в Усть-Донецке. Это 100 километров в один конец. Только на пятый раз через несколько месяцев Евстратову зачитали приговор, из которого он узнал, что признан виновным. И что судья Кравцов назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год, которое, правда, милосердно заменил на условное, с испытательным сроком 8 месяцев. Ситуацию комментирует такой же, как и Евстратов, рыболов-любитель Алексей Захаров.
Он не будет отсиживать, даст Бог, в тюрьме, не где-то в лагере, но тем не менее, это реальная судимость, которая записана. Зачем это? Непонятно. Непонятно. И как самый обычный, так сказать, рыболов-любитель, именно, подчеркиваю, любитель, получается, что я вообще полностью бесправен. То есть меня могут за что угодно, за четырех мальков, опять же, подчеркиваю, мальков, меня могут арестовать и осудить. Да я буду думать вообще, пойти ли мне туда, потому что что могут придумать в следующий раз наши доблестные органы, никто же не знает.
Петр Евстратов рыбу ловить начал лет с 5. После окончания мореходки рыбачил и в Атлантике. И не только. В Приморье рыбу ловил, в Сибири, на Дону рыбачит и летом, и зимой. Теперь правда. Почти все свободное время он посвящает борьбе за свое честное имя. Пишет жалобы. Заявление, общается с прессой. Евстратов надеется, что ему все-таки удастся добиться отмены несправедливого, по его мнению, приговора. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Жители 66-го квартала Самары с помощью бессрочной голодовки решили привлечь внимание властей к проблемам переселенцев из ветхого и аварийного жилья. 26 июля 5 женщин и один 15-летний подросток объявили бессрочную голодовку. Люди требовали выделить новые квартиры многодетным семьям, проживающим в аварийных домах на улице Советской в Самаре. Эти двухэтажные дома были построены немецкими военнопленными в начале 50-х годов прошлого века. За 60 лет, рассчитанные на 15 лет эксплуатации дома, между стен которых засыпан камыш, пришли в негодность. Одна из жительниц 66-го квартала, работавшая экономистом, перешла в дворники, чтобы получить жилье. У другой трое детей. Еще у одной местной жительницы уже семеро детей и внуков ютятся на крохотной жилплощади. Через 4 дня после начала акции протеста ее участники вынуждены были прекратить голодать. Однако инициатор голодовки Алена Молодцова в одиночку продолжила акцию протеста. Голодовка Алены Молодцовой продолжалась 22 дня. 16 августа находящаяся на грани истощения женщина решила на 3 недели приостановить бессрочную голодовку, чтобы затем возобновить ее у стен самарской мэрии. От мэрии Самары Алена Молодцова требует предоставить новое жилье, так как ее дом в прошлом году был признан ветхим и аварийным.
Мэрия предоставляет
квартиры в состоянии крайней секретности, и на все вопросы людей не следует никаких ответов. Порой предоставляются квартиры метражом 70 метров вместо комнаты в коммунальной квартире. Почему жителям двухкомнатных квартир предоставляют однокомнатные квартиры? Почему отдельным гражданам предоставлялись квартиры метражом, превышающим 18-20 метров?
Когда женщина отказалась переехать из своей аварийной двухкомнатной квартиры на окраине Самары в однокомнатную квартиру в центре города, в официальном издании мэрии «Самарской газете» в конце июля появился большой материал, в котором руководитель управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом города Самары Дмитрий Сачук заявил, что не понимает, почему Молодцова отказывается от шикарного жилья. Это одна точка зрения. Существует и другая. Зная, что в семье двое сыновей, 8 и 15 лет, чиновники выдали ордер на однокомнатную квартиру. Это нарушает нормы жилищного кодекса, рассказывает Алена Молодцова.
Нельзя поселить граждан разного пола, кроме мужа с женой, в одну комнату без их согласия. Я их по согласию не даю. То ли они выучили одну строчку и дальше не никак, то ли это специально вот такое садистское отношение к людям.
Приемный руководитель Департамента управления имущества Самарской мэрии Дмитрия Феоктистова отказались комментировать ситуацию с предоставлением жилья Алене Молодцовой и другим жителям ветхих домов в 66-м квартале Самары. В пресс-службу Самарской мэрии дозвониться не удалось. За время голодовки к участникам акции протеста не приехал ни один чиновник. Отказался от встречи депутат Самарской губернской думы по Кировскому округу Виктор Сазонов. Голодающих опрашивали два оперуполномоченных АБЭП Самары, которые пытались выяснить, кто финансирует акцию протеста. Еще один оперативник в штатском, который не предъявил свое удостоверение, снимал голодающих на видеокамеру. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова заявила, что права Алены Молодцовой и других жителей 66-го квартала были нарушены чиновниками. Омбудсмен пообещала оказать Молодцовой юридическую помощь при подготовке судебных исков к мэрии Самары. О готовности помочь Алене Молодцовой заявил правозащитник Николай Елизаров.
Нарушение прав человека присутствует. Хочу обратить внимание на текст статьи 7 Конституции России 93-го года, в которой говорится о том, что наше государство – это социальное государство, следовательно, приоритеты человека должны быть на первом плане. В данном случае мы видим, что законы, я подчеркиваю, интересы и потребности человека грубо нарушаются. Я как журналист помню 66-й квартал еще по 1975 году. Я делал оттуда для одной из наших газет репортаж и прекрасно помню, как там жили люди, какие там условия, что там за бараки, которые были поставлены как временное жилье. И вот это вот временное жилье просуществовало до настоящего времени. Голодовку матери поддержал ее старший сын. Депутаты не реагируют. Вот такая у нас сложилась депутатская система. Вот такая у нас сложилась политическая ситуация в городе. Вот так вот ведет себя власть.
18 августа Алена Молодцова получила повестку в суд. Чиновники Департамента управления имуществом мэрии Самары заявили, что Молодцова якобы отказалась переезжать в двухкомнатную квартиру в доме номер 98 по улице Пионерской. Когда Молодцова решила посмотреть квартиру, от которой она, по словам чиновников, отказалась, выяснилось, что здание с таким адресом не существует. Алена Молодцова рассказала, что подает в суд встречный иск, требуя от чиновников Самарской мэрии выделить ей полагающуюся по закону двухкомнатную квартиру.
У меня будет хотя бы возможность задавать вопросы Департаменту управления имуществом, потому что тет-а-тет они на эти вопросы не отвечают.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Ленинградская область, Татьяна Вольская. Маленький поселок Н, живописный переезд, полосатые шлагбаумы, покрытые цветами склоны. Из старой желтой будки при приближении поезда выходит женщина в оранжевой жилетке, поднимает флажок, встречает поезд. Мимо проезжающих только мелькнет будка и флажок, потом другая будка, и о них больше не вспомнят. А между тем там своя жизнь, свои тревоги, своя работа. Не такая простая, как многим кажется. Женщина в жилетке и с флажком называется дежурной по переезду, и от нее в бесконечном мелькании товарников, электричек и скорых поездов тоже кое-что зависит. Жизнь окрестных водителей тоже зависит от того, как работает переезд. Никому не хочется стоять перед ним часами, если что-то сломалось. А это, к сожалению, бывает. Да и при взгляде на асфальт в том месте, где он встречается с рельсами, невольно вырывается вздох. Говорит Вера Семеновна, проработавшая на переезде 15 лет. Имя по ее просьбе изменено.
Переезд разгромлен, плиты болтаются, никому не делают. Водители жалуются. Мы начальству говорим, а толку никакого мира не представляется. Никакие. Дорога разбита, машины портятся, плиты подпрыгивают порой на некоторых переездах.
А зачем вообще следит дежурный по переезду?
Чтобы не было никаких препятствий на переезде. Чтобы составы шли, ни габариты не падали, ничего прочего. Ползуна, скользуна не было. Чтобы рукава все целы были, тормозные.
Вы следите прямо, смотрите
да,
на вагоны?
Мы обязаны это все делать, да, и докладывать. Только что вот нам сделали сверху второй этаж. Но не только у нас, там во многих переездах. Снизу ничего не видно практически. Неудобно, что второй этаж. Потому что колесную пару плохо видно. Но у нас спускаться тоже каждый раз не будешь туда. Щиток наверху стоит. Мы должны встречать у щитка.
Да, это раньше была крошечная будочка-развалюха, а теперь красивая, двухэтажная, но в ней зимой очень холодно, печки нет, отопление электрическое, а ведь бывает в поселке нет света. Да и для работы, как видим, в ней есть изъяны. Ну а как быть, если на переезде что-то случилось?
Заградительные срываем, когда если что-нибудь препятствует, если на переезде машина застрялась, заградительную срываем, ну, сразу с красным загорается. Ну, если не успеваем, то по рации надо машинистам сообщить, дежурной по станции.
Бывают и другие неприятности. Вот, например, недавно сломался шлагбаум. Это было в смену другой дежурной, Натальи.
Это уже чрезвычайная ситуация. Пока приезжают монтеры, пока все это отремонтируют, проходит время. В это время дежурный по переезду должен тут как-то это регулировать все.
А вот что от вас конкретно зависит?
Много обязанностей. Встречать поезд, да, флажком приветствовать машиниста, чтобы не было пожара в отводе, чтобы груз был нормально, чтобы не было смещений, чтобы не было угрозы падения человека с поезда и так далее, и так далее. Это очень много.
То есть от каждой из вас вот такой дежурный зависит?
Естественно, это цепочка.
Ну вот и как? Зарплата у вас?
Про зарплату я промолчу. Ответственность большая, зарплата маленькая.
На руки так называемыми грязными здешние дежурные получают 11 тысяч. Жалуются, что на других переездах бывает и больше, хотя работа одна и та же. Но главная беда, по словам Веры Семёновны, с профсоюзом.
Профсоюз ведь это дело каждого индивидуально, кто хочет, кто нет. Вот у нас, например, выйти нельзя из профсоюза. Запугивают просто-напросто. На ваше место придут со шляпами. Все идут к нам устраиваться через профсоюз. У нас есть пенсия не государственная, она железнодорожная будет. Ну, добровольная. Было. Зарплата высчитывается там какой-то процент. Можно было выйти с нее. Вот я сама лично поступила и решила выйти. Я написала заявление. Первый раз приехала в отдел кадров. Мне говорят, ну, нельзя, подумайте. Думаю, ладно, подумаю. Второй раз приехали, мне сказали, вообще нельзя теперь уволиться, хотя это добровольно. А если я выйду из этой пенсии, меня уволят. С меня высчетов уже было 1005. А буду я ее получать, когда я на пенсию пойду через сколько лет? Ну, 2-3 я буду. А высчитывают каждый месяц по 600 рублей зарплаты. Пыталась, но теперь не знаю, боюсь.
Много таких?
Много. Эти более они запугивают всех, но только все молчат. И на работу принимают только, чтобы писали это заявление.
Если так недовольны, почему тогда сидите в этой будке столько лет?
А куда уже столько лет работаешь? Куда идти? И возраст уже.
Другая беда дежурных – хулиганы. Бывает, и стекла побьют в будке, и в дверь ломятся, и страшно женщинам одним. Милиция приезжает не сразу, если приезжает вообще. И только две из них не побоялись микрофона, взяв с меня слово не называть не только их имена, но и название поселка, работы в котором для них больше нет. Татьяна Вольская, для Радио Свобода, Ленинградская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Образовав круг, незнакомые до этого момента между собой люди перекидывают друг другу небольшой мяч, при этом называя своего адресата по имени. Мячик служит средством установления контакта. Даже если не долетел или не пойман, собравшимся весело, что они вернулись в детство. В маленьком зальчике полуподвального клуба по месту жительства, неподалеку от университетского городка в Ижевске, летним вечером встретились полтора десятка совершенно разных людей. Среди них пара женщин бальзаковского возраста, мама с 10-летней девочкой, девушки-старшеклассницы, 3 студента. Они собрались по объявлению о проведении тренинга актерского мастерства. Занятие проводит Алина Шаляпина, сама студентка за учница Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Но до этого она училась на ИНЯЗе Удмуртского университета и 5 лет назад создала там студенческий театр «Комедия дель арте», который сейчас превратился в эстрадную студию «Вива». летний тренинг для Алины «Пробы пера» перед новым сезоном и возможность освоить новую форму заработка. Красной нитью занятия знакомства стал лейтмотив из французской кинокартины «Амели». Городскому человеку очень трудно преодолеть смущение среди незнакомых людей. Поэтому для начала Алина предложила всем просто дружелюбно пожать друг другу руку, улыбнуться, глазами и жестами выразить расположение. А вот зачем приемы актерского мастерства человеку, не собирающемуся на сцену? Алина Шаляпина считает так.
Мне кажется, актерское мастерство – это очень важная вещь. Лично меня она выручала не раз в жизни. Очень много чиновников, работодателей, кто тебя не очень понимает. Как надо уметь выкручивать? В этом очень помогает искусство переживания, представления, то есть когда ты можешь перевоплотиться в какого-то человека, которого хотят видеть перед тобой в данный момент. Чуть-чуть хитрее, чуть-чуть не с актерства.
Городской человек – зажатый человек.
Это очень зажатый человек, безусловно. И по многим людям видно, что они неуверенно себя чувствуют. Кто-то, конечно, более-менее раскованный. А кому-то надо помочь.
Под незатейливый вальсок участники тренинга пытались представить себе место и события там происходящие.
Представьте, что вы входите в большой замок в старинный. Вы несете с собой какую-то свою атмосферу, но замок существует отдельно от вас. Музыка считается одним из самых сильных проводников атмосферы, поэтому, может быть, когда вам грустно, вы вставляете какую-то музыку, вам и становится еще грустнее.
Закрыв глаза, мы все представляли себя в совершенно разных странах. Кто-то в российской глубинке, кто-то на Елисейских полях, где ни разу не бывал. А получив от тренера атрибуты неких персонажей, кисти, книги, шарф, силы музыки, нас отправили в Париж, на Монмартр. Театр Алины Шаляпиной известен в Ижевске своими яркими постановками, участием в фестивалях и массовых праздниках. Ядро труппы – молодые пластичные ребята с хорошей танцевальной подготовкой. Они заняты интересным для них делом, даже приносящим небольшой доход. Выступления студийцев на корпоративных и официальных мероприятиях оплачиваются. Поэтому Алина не считает свой коллектив любительским. Будет жаль, если Вива переберется в столицы. Алина мечтает о карьере. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью. У нас в гостях Мария Курбанова, историк, археолог, сотрудник научно-просветительского центра «Наследие», заместитель начальника раскопа на Ярославовом дворище в Великом Новгороде. Вопросы задает наш корреспондент Светлана Жохова.
Престижна ли профессия археолога сегодня?
Профессия вызывает живой интерес у тех, кто с ней соприкасается. Но если брать статистику людей, которые поступают на соответствующие кафедры, то, конечно, процент поступающих студентов из заканчивающих и остающихся в профессии гораздо ниже, чем, например, это было в 80-е и 70-е годы, когда был такой археологический бум, когда по всей стране несколько крупных экспедиций функционировало. Сейчас очень мало народу после окончания обучения остаются работать в профессии. Если на скидку говорить, то из 10 человек может быть 2-3. Из этого, исходя, наверное, нельзя сказать, что профессия сейчас является престижной. Скорее туда идут энтузиасты, любители своего дела и романтики отчасти. На современном этапе археолог должен быть не только хорошим специалистом, который знает свою научную тему и методику работы и тщательно следует ей. Но должен быть еще и хорошим менеджером, хорошим управленцем, отчасти уметь быть пиарщиком своих работ, знать какие-то основы фандрайзинга, уметь привлекать дополнительные источники. Поэтому профессия становится все более и более многогранной.
С какими проблемами сталкиваются археологи сегодня?
Если отбросить в сторону проблемы, связанные с какими-то узкими научными вопросами, а главная проблема – это организационная и связанная, конечно, с финансированием, потому что очень сложно сейчас найти соответствующих спонсоров. В основном это грантовые источники, различная поддержка от федеральных учреждений, организаций. То есть, например, Министерство культуры реализует ряд программ, которые позволяют исследователям получать гранты, государственные контракты и с помощью их выполнять какие-то работы. Но чтобы это все получилось, нужно провести огромную, серьезную, сложную работу, на которую не у всех хватает и времени, и сил.
Мария, вы сейчас говорите более глобально, а вот если касаться именно вашего дворищенского раскопа, с какими какими локальными проблемами вы сталкиваетесь?
Это отсутствие финансирования. Причем здесь можно назвать вот такую проблему нестыковки юридических каких-то моментов. Например, мы обращались к мэру города, и он был готов поддержать наш раскоп и выделить средства, но земли, на которых находится памятник, федеральные, и муниципальный бюджет просто не может выделить деньги на это. Тут мы нашли наконец-то общий язык с музеем, который нам в этом году обещал поддержку, и надеюсь, что работать будем. Потом есть еще ряд организационных вопросов. Например, прошу прощения за такую интимную подробность, как с вопросом посещения туалета, потому что городские службы уже второй месяц не могут решить вопрос, можно ли детям, которые работают на раскопе, бесплатно посещать общественный туалет. Ну, бьемся, пишем письма. Часть культурного слоя у нас складируется в мешках, и очень сложно объяснить ряду чиновников, что это не мусор, это культурный слой, который в процессе исследования находится. В последнее время ситуация начинает двигаться с мертвой точки. Я благодарна всем, кто идет нам навстречу. И сейчас вот можно уже говорить о том, что поддержка все-таки есть, но дается это все довольно тяжелым трудом.
Какие рычаги воздействия вы сейчас используете? Как можно добиться относительного хотя бы финансирования? Может быть, вы сами себя каким-то образом окупаете?
Сами себя мы не окупаем, это маловероятно. Первые месяцы мы работали вообще на голом энтузиазме, просто потому что болит душа за памятник, большое чувство ответственности за объект, на котором мы работаем, мы просто не можем здесь все бросить. А каким образом мы находим взаимопонимание и то, что называется рычагами, это переговоры, попытки объяснить, которые вот увенчались, и слава богу, успехом. Помимо раскопа мы еще занимаемся не только археологическими работами, еще и образовательную программу ведем. В начальной стадии находится детский кружок краеведческий, который называется «Окна в прошлое». Надеюсь, что с сентября мы уже сможем полноценно его запустить. Будем там рассказывать детям об истории Новгорода, об археологии Новгорода, учить методики работ, если кому-то будет это интересно, и кто-то захочет впоследствии заняться археологией вплотную, показывать какие-то основы консервации, реставрации, то, что можно делать в полевых условиях, не прибегая к помощи специалистов. Надеемся очень, что впоследствии мы этот детский школьный кружок сможем расширить и выйти уже на какой-то студенческий уровень. Так что перспектив и планов много.
На вопросы нашего корреспондента Светланы Жоховой отвечала новгородский археолог Мария Курбанова. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает программу рубрика «Смех, да и только». У микрофона наш сочинский корреспондент Геннадий Шляхов.
Если нельзя, но очень хочется, тогда можно. Примерно так объясняли логику поведения инспекторов дорожного движения на дорогах руководители сочинского подразделения ГАИ ГИБДД на недавней пресс-конференции. Речь зашла о принципиальнейшем для всех автолюбителей вопросе. В каких случаях инспектор ДПС имеет право остановить автотранспортное средство, не нарушив правила дорожного движения. С ключевой для понимания сути ответа фразы начал Вадим Охотников, исполняющий обязанности командира полка дорожно-патрульной службы города Сочи.
По нему можно ответить по-разному. Инспектор должен остановить транспортное средство и водителя наказан за то, что он нарушил правила дорожного движения, также подозрение в совершении преступлений, также подозрение о том, что он в плохом состоянии алкогольного опьянения. Это просто нам сказать профилактический момент. То есть я не говорю о том, что без нарушения останавливать нельзя. Конечно, нельзя, но имеется в виду то, что как профилактика.
Пояснение коллеги продолжил другой участник пресс-конференции Александр Лукоянов, начальник ГИБДД Сочи.
Знаете, бывает такое внутреннее чувство, что что-то не так. Просто останавливаешь автомобиль, открываешь багажник, а там...
Из прозвучавших ответов может сложиться впечатление, что каждый из сотрудников ГАИ обладает недюжинными дедуктивными для обнаружения преступника и педагогическими для профилактических бесед способностями. И это главное, а вовсе не закон. Но нет, личные качества человека с жезлом в руках тут ни при чем, объяснил Вадим Охотников, исполняющий обязанности командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Сочи.
Есть приказы и указы. Тоже указ 711 в свое время президента, еще когда был президент Ельцин, который потом был 325-м приказ нашего министра, который тоже гласит о том, что остановить транспортное средство только в том случае, если определенные вот операции. Сейчас вот идет операция КОМО 2010. Это операция. Потом проводится операция «Квартира». Это тоже операция.
А потом придет сентябрь, и вместе с учебным годом начнется операция «Школа», следом посевная, а там не за горами сезон цитрусовых, когда из соседней Абхазии хлынут в Россию мандарины. Да мало ли что еще в жизни случается. Главное хорошо усвоить и точно знать, как и почему. Если нельзя, но очень хочется, то все-таки можно. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».